К столетию Ростовской областной организации ВОС – это наша с тобой биография. Ростовской областной организации ВОС исполнилось 100 лет. Этот век вместил в себя такое громадье радостных и трагичных событий, раскрыл такое богатство и разнообразие человеческих судеб, помог осуществиться такому множеству надежд и стремлений, что достоин пера таланта, равного великому Шолохову. В этой подборке материалов мы не станем браться за столь масштабную задачу, а просто предложим вам, уважаемые читатели, несколько страничек из воспоминаний людей, чей жизненный путь счастливо переплелся с историей ростовской организации, и кто может по праву заявить, что он причастен к этой истории. Юлия Богатова, председатель Ростовской областной организации ВОС. Будут вписаны новые страницы. Человеку, которому предстоит повышение в должности или по службе, нередко свойственны вполне объяснимые сомнения. А потяну ли я? Справлюсь ли? Выдержу ли сравнение со своими предшественниками? В любом коллективе, в любой организации есть или были люди, чьи авторитеты, чьи достижения стали не просто неоценимым достоянием этого коллектива, этой организации. Сделанные ими служат еще и четким ориентиром для тех, кому довелось их дело продолжать. Для незрячих Ростовской области такими маяками стали Михаил Дмитриевич Нарченко, председатель областной организации ВОС с 1953 по 1963, Анатолий Григорьевич Шацкий, возглавлявший ее с 1963 по 1979, Гарри Борисович Фельдман, заместитель председателя областной организации с 1961 по 1982, Евгений Григорьевич Костяной, директор Таганрогского предприятия с декабря 1944-го, Григорий Степанович Авакуменко, руководитель Ростовского УПП с августа 1945-го. «Мне повезло, мне есть на кого равняться. Председатель, я, что называется, молодой. Избрана в феврале 2021-го года, но в ВОС не новичок. Инвалид с детства, вступила в общество в 1989 году, а в 2002-м была избрана председателем одной из ростовских местных организаций ВОС. Через 5 лет стала председателем областной контрольно-ревизионной комиссии. Эти две обязанности совмещала до 2016-го, когда назначили главным специалистом по социокультурной реабилитации средствами физической культуры и по работе с местными организациями. Ну и еще была заместителем председателя областной организации. Так что многие страницы истории ростовской организации стали частью моей биографии. Этапами, которые зачастую давались не просто, а потому навсегда запомнились. Скажем, с 1996 по 2010 ростовскую областную организацию возглавлял Виктор Алексеевич Солопанов. И еще в 1999 он перед правительством области поднял вопрос о доступности для незрячих технических средств реабилитации ТСР. Потому что тогда еще общество не располагало серьезными финансовыми возможностями для их закупки. Солопанов бился над этим 3 года. В тот момент, могу сказать, вполне определенно, мало кто в региональных органах власти осознавал, что существуют организации инвалидов, что есть необходимость всерьез с ними работать. Благодаря усилиям Виктора Алексеевича в 2002 году для незрячих начали закупать ТСР. Лупы, магнитофоны, часы наручные и настенные, дозаторы для сахара и соли. Тогда еще не было программы «Доступная среда», и закупки осуществлялись на сэкономленные областным бюджетом средства. В 2002-2004 годах такие ТСР инвалиды получали по предоставленным местными организациями ВОС спискам, согласованным с соцзащитой. И лишь в 2005 их начали выдавать не только по заявлению инвалида, а согласно справкам врачебных комиссий и поликлиник. Мы к тому времени провели большую работу с поликлиниками по выдаче этих справок. С 2010 года эта процедура уже прописана в нашей региональной программе «Доступная среда». Тогда председателем был избран Юрий Ильич Мещеряков. Создали координационный комитет по делам инвалидов при губернаторе области, стала системная работа с правительством. Меня ввели в различные координационные комитеты или рабочие группы при министерствах. Я не была для них новым человеком, во многих этих структурах и ранее была задействована. В нынешнем году мы совместно с обществами инвалидов и глухих при поддержке Министерства труда и социального развития запросили дополнительные ассигнования на ТСР. И губернатор не только добавил к тому, что было на этот год заявлено, но и дополнительно выделил 119 миллионов. Теперь мы закрываем очередь вставших до 1 февраля этого года. Получили дополнительную партию смартфонов, 580 штук, и уже еще закуплено 75. Налажено плодотворное взаимодействие с Министерством спорта, которое активно поддерживает незрячих спортсменов. Спорт у нас на достаточно высоком уровне. Есть участники и призеры последней Паралимпиады, а среди них первая паралимпийская чемпионка России Тамара Андреевна Зеонг-Панькова. А потому, если нам нужны какие-то спортивные сооружения, бассейны, стадионы, нам без проблем это все предоставляют. Много наших незрячих входит в сборную области по видам спорта слепых. Так что командирование на тренировочные сборы, чемпионаты спортивное министерство охотно оплачивает. К сожалению, пока еще мы не добились достаточной помощи нашим предприятиям, необходима более весомая поддержка местных организаций со стороны муниципальных властей. Но руки не опускаем. Подготовили предложение предусмотреть финансовую помощь по нескольким направлениям, в частности, установить компенсацию МРОТ на работающих инвалидов, компенсировать 50% затрат на эксплуатационные расходы, помочь производственным коллективам с обновлением оборудования. Эти просьбы поддержали президент ВОЗ Сипкин, вице-президент Катенев, полномочный представитель президента в Южном федеральном округе Третьяк. Благодаря взаимодействию с новым министром труда и социального развития Шуваловой у нас стали устанавливать звуковые сигналы на переходах через улицы, озвученные светофоры. Важное направление – работа с молодежью, которая, что радует, стала более активной. Думаю, на это повлияли проводимые с 2017 года молодежные форумы. На них, а также в ходе различных конкурсов, фестивалей, дают знать о себе активные талантливые ребята и девушки, которые в состоянии в будущем прийти на смену нашим сегодняшним лидерам. Именно так проявила себя нынешний председатель Ленинской местной организации Ростова-на-Дону Надежда Ивановна Леонтьева. Она, кстати, стала одним из организаторов клуба владельцев собак-проводников «Золотой пес». Благодаря работе этого клуба незрячие с собаками-проводниками не вызывают удивления, а уж тем более неприятия, ни у горожан, ни у пассажиров общественного транспорта, ни у администрации кафе, магазинов, даже аквапарка. О наших людях рассказывать объема журнальной публикации не хватит, столько хороших дел и начинаний ими реализовано. Поэтому просто назову некоторых из них. Это Надежда Ивановна Лубова, Антонина Михайловна Цветова, Сергей Николаевич Смирнов, Ольга Андреевна Попова. Уверена, в этом перечне скоро появятся фамилии новых активистов, молодых, энергичных, творчески мыслящих. И в историю региональной организации ВОС будут вписаны следующие яркие страницы. Елена Соколова, главный библиотекарь отдела комплектования. Подружились с чудом по имени книга. Дату рождения Ростовской областной специальной библиотеки для слепых имени Калинина документально зафиксировала первая заведующая Екатерина Георгиевна Рудникова. Начала свою работу с читателями с 5 сентября 1955 года. Тогда в штате было только 3 сотрудника. Библиотека получила фонды из организации Всероссийского общества слепых. Из-за нехватки помещения, да и скудности бюджета, возможности приобретать книги в нужном количестве не было. Выручала работа с незрячими на заочном абонементе. Было организовано 16 передвижек. Дважды в неделю тех читателей, кто не мог прийти самостоятельно, выручало так называемое книгоношество. Это форма внестационарного библиотечного обслуживания, заключающаяся в доставке книг из стационарной библиотеки или пункта по месту жительства или работы читателя. Сотрудники готовили обзоры литературы, устраивали диспуты, конференции, конкурсы на лучшего чтеца рельефно-точечного шрифта, специальные мероприятия читки и беседы по материалам периодики для незрячих. В 1958 году магнитофоны открыли эпоху говорящей книги, появилась фонотека, а в 1964 библиотека наконец-то получила в центре города дополнительную площадь в 135 квадратных метров. ЦП ВОЗ помогло произвести там ремонт, обзавестись новой мебелью. Штат уже насчитывал 6 сотрудников. В 1960 году в гостях у читателей побывал главный редактор журнала «Жизнь слепых» Першин. Стали практиковаться заочные читательские конференции на тему «За что я люблю эту книгу». Большой интерес у читательской аудитории вызвали книги Тура Хейердала. Знаменитому норвежскому ученому и путешественнику написали письмо. Он ответил, прислал в подарок издание «Аку-Аку» с автографом и свою фотографию. С покупкой тифломагнитофона начали тиражировать аудиозаписи учебной литературы. Книг для всех не хватало, поэтому придумали читки в конце трудового дня, устраивали встречи с донскими писателями, с рассказами о своей жизни выступали буденовцы, строители Комсомольска и участники обороны Брестской крепости. С энтузиазмом проходили заочные экскурсии по достопримечательностям Ростова-на-Дону. По количеству читателей и объему фонда библиотека вышла на первое место среди регионов и на третье после Москвы и Ленинграда, и была признана одной из лучших в стране. В конце 60-х появился библиобус. В штат ввели должность чтеца. С радиопрограмм записывали материалы о воспитании, передачу «Дон литературный». В 1967 году впервые в передвижке разослали тексты обзоров и бесед, памятки по оформлению книжных выставок, а в конце 80-х началось освоение новых информационных технологий, и скоро у нас появился первый компьютер. В 2001-2007 годах в библиотеке произошли существенные изменения. Было расширено штатное расписание. Проведен евроремонт здания, заасфальтирован прилегающий участок тротуара. Мы обзавелись современной мебелью, отвечающей стандартам для инвалидов. Оборудован электронный читальный зал с подключением к интернету по выделенной линии и создан автоинформатор. Приобретена специальная техника, оборудована студия звукозаписи, налажена издательская деятельность, выпуск комплексных репродуцированных изданий в 3 форматах, записанные на кассету или CD говорящие, рельефно-точечные, сопровождаемые рельефно-графическими рисунками, и плоскопечатные, укрупненным шрифтом для слабовидящих. Одна из первых рельефно-точечных книг «Лики родного города» в 2003 году на всероссийском конкурсе была удостоена диплома первой степени. В говорящем формате стали выходить сборники по материалам региональной и федеральной периодики. Отдел звуковых книг начали пополнять произведения, которые можно слушать на обычном магнитофоне. Открыто 23 библиотечных пункта в местных организациях ВОС и муниципальных библиотеках области. В разные годы коллектив возглавляли Екатерина Георгиевна Рудникова, Павел Иванович Кузнецов, Людмила Олеговна Губарева, Ирина Карповна Ермоленко, Татьяна Николаевна Кондратенко, сейчас у руля Вера Александровна Казьмина. Во многом именно им и их увлеченным своей профессией коллегам сотни ростовских незрячих обязаны верной дружбой с чудом по имени книга. Олег Синегубов, генеральный директор ООО «Батайская ПО «Электросвет», ООО «Элит». Ситуация меняется к лучшему. 20-е годы нынешнего века начались для ростовских предприятий ВОС очень непросто. Коллективы испытывали существенные трудности, связанные и с незавидным состоянием, и с неясным правовым статусом имущества. Многое было не переоформлено, не до конца зарегистрировано. Казались нерешаемыми проблемы с объемами производства и сбыта продукции. Поскольку экономическая ситуация в стране не позволяла реализовать право инвалидов на труд в полной мере, ведь государство лишило их предприятия всех налоговых льгот и преференций, и вынуждала на равных конкурировать с коммерческими заводами. Но если у тех главная цель – извлечение прибыли, то у нас на первый план выдвигается трудоустройство инвалидов и создание специальных условий, позволяющих им реализовать свое конституционное право на труд, а уж потом извлечение прибыли. Но сегодня в результате совместных усилий руководства и специалистов АУП ВОС центрального правления, областных властей, членов наших производственных коллективов, ситуация поменялась к лучшему. Если мы на Батайском ПО «Электросвет» в 2019 году начинали с объемов 8 миллионов рублей в год, то сегодня нацелились на 80-100 миллионов. Кассовые разрывы отсутствуют, экономика постепенно выздоравливает. Налицо рост активов предприятия, увеличение численного состава. А главное у собственника общества слепых есть желание и воля, чтобы эти хозяйственные общества продолжали свою работу, расширялись и укреплялись, а также уверенность в том, что эти цели достижимы. Существенно изменилась материально-техническая база, была оказана конкретная поддержка со стороны Всероссийского общества слепых в создании нормальных условий эксплуатации зданий и сооружений. Например, в объединении перекрытые практически 3/4 крыш установлена новая котельная в Новочеркасске, и впервые с момента проектирования этого здания там стало тепло. Сегодня Батайское ПО «Электросвет» представляет собой 3 площадки – головное предприятие в Батайске, филиал в Новошахтинске и участок филиала в Новочеркасске. Заняты в среднем 54 человека. Основные виды деятельности – производства жгутов автопроводов для Ростсельмаша. Правда, комбайновый завод в нынешних экономических условиях работает нестабильно. И мы в тесной связке с аппаратом управления ЦП ВОЗ, с департаментом промышленности, с вице-президентами и президентом ВОЗ Сипкиным ищем новых потребителей, альтернативных заказчиков. И мы эти возможности обязательно найдем. В прошлом году получили от области кредит в 5 миллионов рублей финансовой помощи на 36 месяцев под 3% годовых на пополнение оборотных средств. Мы выплачиваем, вносим эти суммы с дисконтным периодом. Выиграли гранты и иные виды помощи. На крупнейшем региональном конкурсе «Бизнес Дона» в номинации «Производство электросвет» стал победителем. Скажу без ложной скромности, достойный результат, ведь в конкурсе участвовало более 1000 предприятий. Это достижение было отмечено премией губернатора в 200 тысяч рублей. Основой этой прогрессивной динамики по праву считаю усилия всего коллектива БПО «Электросвет». Можно перечислить пофамильно всех, но особенно хочется отметить наших инвалидов. Это Владислав Викторович Ижевский, первая группа, Татьяна Сергеевна Харченко, вторая группа, Анжела Эдуардовна Краснобрыжева, вторая группа, Галина Юрьевна Приходько, третья группа. «Элит» – предприятие, имеющее головную площадку в Ростове-на-Дону и филиал в Азове. Выпускает светотехническую продукцию, в основном медицинского назначения, облучатели и рециркуляторы. К началу этого года экономическая ситуация там тоже уже вызывала глубокую озабоченность у руководства ЦП. В ноябре Московская комиссия выявила серьезные недочеты в работе главного бухгалтера, директора и коммерческого директора. В суде лежало исковое заявление на 57 миллионов взысканий. Прежнее начальство поменяли, приняли целый ряд мер, и положение стало меняться. Мы заключили судебное мировое соглашение, по которому в течение полугода отдали долг 37,5 миллионов. Погасили другие долги. ВОЗ поддерживала нас материально, а задолженности отдавали своей продукции. За полгода нами было произведено 70% от объема годового бизнес-плана. На предприятии работают порядка 130 человек, примерно 65 инвалидов, из них 48 незрячих. Используем так называемую формулу 6 МРОТ, когда нам оказывают помощь из областного бюджета в расчете 6 минимальных зарплат на вновь трудоустраиваемого незрячего. Мы же, как предприятие, гарантируем, что в течение определенного периода его не сократим, не уволим. А людьми мы дорожим. Такие незрячие рабочие, как инвалиды первой группы Алексей Дмитриевич Атарщиков и Руслан Андреевич Афанасьев, инвалид второй группы Роман Игоревич Панченко, наши зрячие мастера, наладчики, бригадиры, не только являются надеждой и опорой в решении производственных задач, но и во многом определяют боевой настрой коллектива. А еще мы радуемся тому, как наши кадры растут. Вот в отделе снабжения работает молодая девушка, инвалид второй группы, Ирина Сергеевна Мисищева. Она наш лидер, а начинала секретарем первички. Вторая группа инвалидности по зрению у Антона Сергеевича Глущенко. Парень ослеп, сейчас прооперировался и теперь начальник снабжения по Азовскому филиалу. Отдельно хочется сказать о заместителе генерального директора по правовой работе инвалиде первой группы по зрению Геннадия Евгеньевича Христича. Он всегда готов защищать интересы своего предприятия и инвалидов. А растут люди, значит, и дело, которым они заняты, на месте стоять не будет. Валентина Кулешова, ветеран ВОЗ. Счастлива ли я? Поверьте мне, да. Я родилась за 2 года до начала Великой Отечественной войны. Папа с первых дней ушел на фронт и не вернулся. Мама осталась со мной, братом и младшей сестренкой. Потом, когда уже фашистов из нашего села прогнали, мы с сестрой и малыши еще нашли какую-то интересную штуковину, и она взорвалась у нас в руках. Сестру спасти не удалось, а у меня были повреждены глаза, что в конце концов привело к слепоте. Порой я задаюсь вопросом, счастлива ли я. Как ответить? Жизнь меня, конечно, не всегда радовала, но и счастливыми билетами не обделила. В 1951 году я поступила в школу-интернат для незрячих детей в Кисловодске. Я была переростком, как и другие дети после войны. Первый и второй классы окончила на отлично. На следующий год меня перевели в 4-й класс, а еще через год в 6-й. Воспоминания об этой школе самые прекрасные. Кроме общего образования, там на высоком уровне были культура, спорт, хор на краевых смотрах занимал только 1-е места. А еще я увлекалась гимнастикой, даже в Москву ездила на соревнования. Мама умерла, когда я еще училась. После окончания школы хотела остаться в Кисловодске. Здесь было предприятие ВОЗ с общежитием, но, к сожалению, все места оказались заняты. Уехала в Ростов-на-Дону и в октябре 1959 года поступила на УПП. Там в основном штамповали канцелярскую кнопку, и еще небольшой участок производил сиденья для ростельмашевских комбайнов. Мужчины изготавливали сиденья, а женщины шили на них чехлы. В 1961 году предприятие построило 1-й дом. 32 квартиры в нем получили инвалиды войны. Там и нам с дочерью выделили жилье. Водила дочку в ясли, у меня еще был остаток зрения. Работала, занималась гимнастикой, пела в хоре, танцевала, солировала в эстрадном коллективе. С ним более 10 лет каждый летний отпуск ездили в Геленджик, в санаторий «Солнечный берег», и ежевечерне проводили там концертно-танцевальную программу для отдыхающих. Директором ростовского УПП тогда был инвалид войны Константин Федорович Шульга. В 1977 году мы стали изготавливать магнитные пускатели для станкостроительных заводов, сложный профиль, на котором было занято много людей. В 1978 году предприятие переехало в новый 4-этажный корпус. С Ижевским заводом заключили договор на выпуск реле-прерывателей для мотоциклов и автомобилей «Москвич». Сложная многооперационная работа и вырубка, и вытяжка, и сборка. Изготовлением реле был занят целый этаж, работали конвейерные линии. Бригадами собирали платы, ставили радиоэлементы. Это был самый расцвет предприятия. Работали 518 инвалидов и 400 зрячих. Активно занимались реабилитацией инвалидов. Был оборудован огромный кабинет, собраны наглядные пособия. Эту работу вел Анатолий Григорьевич Шацкий. И помогал ему замдиректора по культурно-массовой и политико-воспитательной работе Евгений Сергеевич Илюхин. Я была бригадиром, а позже меня перевели на должность, которую занимал Шацкий. Вообще я проработала на предприятии на разных должностях с 29 октября 1959 года по 1 ноября 2013 года. Да, многое можно вспомнить, и все хорошее, что вспоминается, связано с предприятием и областной организацией ВОЗ. И люди, с которыми меня по жизни свела судьба, многому научили, давали добрые советы, указывали на допущенные ошибки. Это инвалид Великой Отечественной войны Евгений Сергеевич Илюхин, инвалид войны Константин Федорович Шульга, Валерий Александрович Балдыкин, с которым пересекалась, будучи членом ЦП ВОЗ, Виктор Алексеевич Солопанов, Юрий Александрович Пахомов и многие другие. и оценку моего труда на берегах Дона, орден Трудового Красного Знамени, медали за доблестный труд и вознаменование столетия со дня рождения Владимира Ильича Ленина, юбилейную медаль к столетию Ростовской областной организации ВОС, тоже расцениваю как часть общей с донскими незрячими судьбы. Благодаря родной организации я много где в России побывала, с концертами и на соревнованиях. ВОСовская жизнь не оставляла мне времени на лень и праздность. Сейчас мне 85 лет. Слежу за своим здоровьем, по утрам делаю зарядку, гуляю на свежем воздухе. Всероссийское общество слепых помогло мне вырастить дочь, которая окончила Институт народного хозяйства, растет внук. Да и мой сегодняшний день наполнен событиями и эмоциями благодаря обществу. Я член Ленинской местной организации ВОС, которой руководит Надежда Ивановна Леонтьева. Сейчас первичке приходится решать много социальных вопросов. Обеспечение инвалидов средствами реабилитации, трудоустройства, медицинского обслуживания, организации культурного досуга и отдыха. Забот немало, но они тоже помогают жить в тонусе. Так счастлива ли я? Поверьте мне, да.